Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 6 минут, понедельник, июнь, день 13-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Да уж, а в Москве-то 1 балл всего-то пробки. С кем говорить-то? Или вы дома и на даче слушаете? Ну ладно, я все равно расскажу вам по движению. Чуть-чуть, значит, внутренняя сторона МКАД от Ленинградского шоссе и до Дмитровки. Плоховато, там есть 4-километровая пробка, которая уперлась в Дмитровку. Плохо на въезд. Симферопольское шоссе, 3-километровая пробка. Плохо также пробка стоит на Ярославском шоссе со стороны области. Упирается в Королёв. Вот если так вот представить себе можете? Или поворот на Мытищи вот перед ним. Вот как-то так. Еще на въезд плохо очень сегодня на Варижское шоссе. Плохо на въезд на Варижское шоссе. Там и аварии есть, и все дела. 7373-948, телефон прямого эфира. Я вживую работаю, то есть это не запись. Если вдруг кто подумал, что запись, потому что праздники, никаких праздников для меня никогда не существует, я всегда работаю, да? Значит, 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, это смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. Также, как и смс-сообщение, нам можно писать вот в Телеграм на тот же самый номер. Не празднуешь, спрашивает меня Александр? Нет, не праздную. А вообще-то, скажите, Александр, с какой-то стороны ведь я праздную, потому что работа для меня – это праздник. Опять сегодня отдуваетесь, пишет Александр. Есть. Включай телек. А что там, футболы, что ли? Или что мне включать? Футболы? Футболы я буду с вами обсуждать всякие разные. Особенно мне интересуют 2 матча. Это Россия-Англия и Украина-Германия. И тот, и другой я смотрел с удовольствием. Ну, давайте с этого, наверное, начнем. Начнем из другого. У нас, значит, температура воздуха по 30 градусов обещают в ближайшие. Вот, на Москву надвигается 30-градусная жара. В ближайшие дни сильно улучшится погода. Только кому она теперь нужна, эта вонючая 30-градусная жара, если она нужна была раньше, а ее не было? Правильно, все выходные мы сидели дома, или если кто-то ездил на дачу, то там прозябал, потому что дождь постоянно лил. А теперь они нам обещают жару, она нам не нужна. Мы теперь будем потеть в офисах, а кто-то в автомобилях, если вы таксисты, а кто-то в маршрутном транспорте, если вы водитель этих маршрутного этого транспорта. Ну, мало ли. Я с тобой, давай про наших фанатов, говорит Спира. А что про наших фанатов? То, что они дрались с английскими фанатами. Этот праздник никому не нужен, не обсуждайте, говорит 13-й. Сделана находка, странный оборот, говорит 32-й. Не знаю, нормальный, сделана находка, обнаружена находка. Нормальный оборот, по-моему. Привет из Воронежа, пишет Рэй. Привет. Тоже на работе вкалываем. Денис Кокин нам пишет. Рейды достали, пишет Федор. Так, что еще? Это вы, это правда вы? Да, Василий. И до этого был я. Спасибо вам. Огромное человеческое спасибо. Давайте о чем? Давайте о празднике начнем. Все-таки праздник, поэтому о нем нельзя не поговорить. И определимся все-таки, для нас он праздник или не праздник. Ну, понимаете, да? Я всех поздравляю с Днем России, честно вам признаю. Я поздравляю почему? Потому что я понимаю подоплеку историческую праздника. Но, тем не менее, мне никогда не жалко вместе с вами порадоваться тому, что мы живем в России. Ну, вот, хотя мы прекрасно понимаем и минусы, и плюсы, которые сопутствуют нам в нашей истории. Теперешней, в настоящем, в наши минусы и плюсы. Но, тем не менее, я горд тем, что я живу в России, и с праздником вас. А вот подоплека праздника довольно сложная, историческая, потому что мы же, получается, независимые. Ну, сначала был День независимости России, потом назвали его День России просто. Но изначально мы как будто бы были независимы сами от себя, потому что мы были независимы от Советского Союза. А, как известно, РСФСР – это и было сердце Советского Союза. И более того, Россия – это преемник Советского Союза. Так исторически получилось. Поэтому мне не было понятно, когда говорили «День независимости», но когда стали говорить «День России», ну и пусть так и будет. Я хочу вас спросить, вы празднуете или нет? Для вас сегодня праздник? Ну, в смысле, вчера был праздник или нет? Сегодня нам дали выходной, потому что 13-е, так-то 12-го числа. 134-21-35. Да, праздник, чё, праздную. Весело мне, да, и для меня это знаменательное событие, вот дата, все, я праздную. Мне весело, я праздную. Всех с праздником. 134-21-35. Да, я праздную, да. Да, вот такой день. День России, да. Все, нормальный праздник, я праздную. 134-21-35. А чё не праздновать, собственно говоря? Спасибо большое за выходной. 134-21-35. А я вот не праздную. Никакого праздника нет вот 12 числа. Отрицаю я 12 число вообще. И, соответственно, и 13 отрицаю. 134-21-36. Но, правда, если вы отрицаете этот праздник, тогда какого черта вы отдыхаете сегодня? Вы должны работать, как и я. 134-21-36, вы отрицаете. Нет никакого праздника 12 июня. Это не праздник. Это может быть даже какой-то траур у вас. 134-21-36. 134-21-35. Праздник. Великий праздник. Хороший. День России. Замечательный. Сегодня мы можем... Ну, и вчера, и сегодня... Продолжаем гордиться нашей страной, вспоминать славные страницы нашей истории, любить нашу родину, ходить по траве босиком, обниматься с березой. 134-21-35. И 134-21-36. Нет, это не праздник, мы не празднуем, нам не весело, нам не хочется. Вы нам навязали этот праздник. На самом деле мы расстраиваемся по какому-то поводу. 134-21-36. Наши и англичанам, и придуркам, орущим русский курва надавали, пишет Спира. Ну, хорошо. Пашите, как раб на галерах, Василий. Да, спасибо большое, но это не про меня. Сейчас к вам коммунисты-то в эфир понабегут, пишет Александр. Праздник вроде есть у всех, пусть и у нас. Хорошо, что не в март, пишет Евгений. Обычный выходной лишним не будет, Сергей пишет нам. 7373-948, телефон прямого эфира. Пока вы голосуете, можно еще и звонить. Как вас зовут, алло?
Валентина Петровна.
Валентина Петровна, здравствуйте. С праздником вас, или у вас не праздник?
Да нет, у меня не праздник.
Что такое, траур? Что случилось?
Ну, почему что? Вы спросили, праздник для кого? Для меня нет. Для меня праздник был 7 ноября.
Так
это
он и есть.
Свобода от кабальной России. А сейчас после...
Так мы и празднуем? Подождите. 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 Я уже понял, что это беда народа, на ваш взгляд. У меня другой вопрос. Ну, то есть только 7 ноября праздник, а там 31 на 1 это не праздник? 8 марта, 23 февраля это праздники или нет?
Ну, почему? Первый праздник для меня Пасха. Начнем с этого. Рождество. Религиозный праздник.
Так, то есть для вас Пасха праздник и день Великой Октябрьской социалистической революции.
Для меня большой праздник.
Понял.
И много других.
Послушайте, а я хотел... Валентина Петровна, у меня вопрос к вам.
Горе, это беда, это черный...
Да-да-да, горе, черная беда, я это уже понял. У меня еще один вопрос к вам. А как вы сочетаете праздник вот Пасху и День Великой Октябрьской социалистической революции в своей голове? Как это у вас получается? Вроде бы они друг другу противоречат.
Ни в коем случае.
Нет?
Страна, великим, она выстраивалась по религии, по Евангелию, как православная страна.
Да.
А вот до революции это был бордель, были кабаки и были храмы. Было угнетение.
То есть самое верх православия, мы...
Состоит, что не каждый день ходить в церковь и лоб там бить, да?
Так.
А когда
в
люди относятся друг к другу по-человечески, по-христиански, это все было 7 ноября.
Понял.
Выстраивалось.
Страна. Вопрос. Не торопитесь. По Евангелию выстраивалась страна во времена Советского Союза, правильно?
Совершенно верно.
А как же взорванный храм Христа Спасителя, например, как вариант? А как же расстрелянные люди, как же ГУЛАГ, это по-христиански?
Так, тихо, минутку, вы задали много вопросов.
Конечно.
Первый ответ, храм Христа Спасителя. Почему был Хрущев после этого выгнан Сталиным на Украину?
Почему?
После того, что он взорвал, он и Каганович. Первый ответ.
Все, понял. То есть Сталин был за.
Второй момент, вы говорите, какой второй вопрос задали? ГУЛАГ.
Да.
Значит, ГУЛАГ это Солженицын, это Вруль. Который
не было ГУЛАГа.
Ходил из лагеря в лагерь, подсадил.
Не было ГУЛАГа, я понял, так.
Предавать. Понимаете?
Не было ГУЛАГа.
А сидели люди, при Хрущеве сидело политических заключенных, если вы не знаете, в полтора раза больше, чем Сталин.
А Хрущев уже был не православный правитель.
При нем, когда...
Подождите, не торопитесь. Хрущев был не православный правитель. Вы слышите меня? А Хрущев был не православный правитель. Мне интересно просто. То есть Сталин православный, а Хрущев не православный.
Совершенно верно.
Все, я понял.
Понял.
Спасибо большое.
Это не я говорю. Вы почитайте патриархов.
Конечно.
Ближнего Востока и наших патриархов.
Все, спасибо вам большое. Слава Богу. На многое вы мне открыли глаза. Значит, смотрите. Праздник для нашей слушательницы, уважаемой. Это 7 ноября и Пасха. Почему 7 ноября и Пасха сочетаются? Потому что только Советский Союз был по-настоящему православным государством. Вы просто вдумайтесь. А до этого это было не православное государство, потому что были бордели. Как-то так. Но Советский Союз не весь был православным государством, потому что только Сталин был истинно православным правителем, а Хрущев уже нет. Хрущев уже был от лукавого. Интересно, это не то, чтобы в нашу тему разговор сейчас был, но он для меня был показателен. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Александр меня зовут.
Да, Александр.
Ну, я тоже считаю, что сегодня день траура. Ну, ограбили, меня ограбили, родители моих ограбили, детей ограбили.
Когда?
Оборовали весь народ, 90% народа.
Когда?
Оборовали вот эти ворюги, там, Чубайс, Гайдар и вся эта банда.
Так.
Правильно?
Наверное.
Ну, так, может быть праздник. Это вот 22 июня у нас траур, и сегодня у нас траур на всю
тоже
страну.
Траур у вас.
И хотят обдурманить людей и сделать это праздник. А люди спросили, что вы празднуете? Да не знаю, какой-то выходной день какой-то.
Не понимают. Они не понимают. День. Они не понимают, эти люди. Но мы-то с вами понимаем.
Вы-то понимаете очень много, поэтому я думал, вы там и сидите.
Ага.
Там, вот. Почему-то там нет коммунистов, правильно?
Нету
а вот
коммунистов.
Там разные такие вот как бы товарищи.
Послушайте,
сидите.
А я не коммунист и не единорос, и не либерал, и никто. Я вообще беспартийный. Мне кажется, журналист должен быть беспартийным. Я вот к чему.
Ну, он же не должен быть беспринципным, правильно?
Почему? Я принципный вполне себе. Слушай, беспринципный. Я принципный. Мой принцип в том, чтобы вас выслушать, и вы мне рассказали о том, что у вас сегодня день траура. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, да, меня зовут.
Пожалуйста, Сергей.
Вы знаете, я сейчас слушаю вас внимательно. Вы
меня?
Понимаете, здесь нету истины ни во всех, вот кто и говорил, и вот так все.
А вы, может быть, нам обозначите истину?
Вот там говорили про Сталина, что он православный, а Хрущев не православный. Ну, это вообще бредятина полная.
Хорошо, вот относительно праздника.
Истина этой женщины об одном есть.
Как, в чем же?
Вот она говорила про Сталина.
Так-то.
Но дело в том, что он ближе к христианской вере, в том, что он ее... То есть, как бы... Вот после войны он там посчитал, что, вот, например, там...
Так, какая... подождите, вы сейчас меня уведете в какой-то дальней дали. Я просто сделал исключение для этой женщины, потому что она высказала очень парадоксальную вещь, да, назвав Советский Союз самым православным государством. Вы мне скажите по поводу сегодняшнего дня, что это сегодня, праздник или не праздник, 12 июня?
Вы знаете...
Ну, в смысле 13-е,
как бы... Есть о чем подумать, будем так говорить.
Есть о чем подумать. Давайте еще подумаем. Но кто уже подумал за нас с вами, потому что мы еще с вами сомневаемся, я так понял. Вот, мы рассуждаем. А кто уже подумал и решил, сегодня праздник или не праздник? Ну, то, что он вчера был, мы просто сегодня его празднуем. 12 июня и 13-е, вот, выходной. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Да, добрый вечер, Владимир. Ну, если это и праздник, то это праздник со слезами на глазах, буквально в смысле, как бы день памяти и скорби, я считаю, больше.
Почему же?
Ну, потому что, так сказать, утратили некогда великую, так сказать, Российскую империю, то есть правопреемник Советский Союз. Я вот надеюсь, что, допустим, действительно день подлинной независимости, это будет 11 сентября, когда народ действительно поддержит КПРФ, который действительно установит независимость нашей Родины.
Независимость. А что ж в 96-м году Зюганов не взял власть? Была реальная возможность. Зачем поддерживать КПРФ, если они еще в 90-х отказались от власти?
Да это, короче, утка либералов.
Утка либералов, все, понял, все. Значит, продолжает борьбу Геннадий Андреевич, желаю ему успехов, все остальное утка либералов. 9% радиослушателей говорят, что сегодня для них праздник, 91% говорят, что не праздник. Не праздник. Так, тех, кто относится к большинству, мы услышали. Все их доводы мы слышали. Ну, может быть, не все, но часть из них точно. Я сейчас хочу услышать тех, кто говорит, что праздник. Пожалуйста, сейчас звоните, те, кто считает 12-е. Июня. Сегодня мы продолжаем праздновать День России праздником. Вот только эти люди. Объясните, пожалуйста, в чем, собственно, суть вашего праздника и почему сегодня праздник. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте.
Да,
Петр,
пожалуйста.
Меня зовут.
Да, почему же 12 июня для вас праздник?
Петр, 12 июня, вообще, по-моему, праздник для очень маленького количества людей.
Но для вас-то да или нет?
Связи православия и...
Не-не-не, не надо. 7373-948, пожалуйста. Я же конкретный вопрос задаю. Хочу конкретный ответ слышать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, меня зовут Тарас.
Тарас.
Для меня сегодня замечательный солнечный день, прекрасный выходной. И я не понимаю, зачем нужно так остро реагировать на эту проблему. У нас сделали праздник, ну, пытаются...
Не, ну, а для вас 12 июня-то праздник или нет?
По сравнению с большинством других праздников, говорю, конечно же, нет.
Конечно же, нет. Странно.
Но он замечательный. Хороший день. У нас была плохая погода, стала хорошая. Зачем?
Слава богу, да? Тарас, вы говорите...
Зачем так
зачем?
Друг друга грызть за это?
А никто не грызет. Хорошо, смотрите, похоже, Тарас, да? Видите, какой я сегодня позитивный человек? Я просто слушаю, как люди нападают на праздник, и все. Сам не ругаюсь, обратите внимание. Я сегодня себе дал православный обед. Я не буду ругаться. Ну, постараюсь, во всяком случае. И хочу выслушать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Алё?
Да, здравствуйте.
Да, и для вас сегодня праздник. Как вас зовут?
Виктор, меня звать.
И почему же для вас сегодня праздник, Виктор?
Я, одну секунду, я хотел бы сказать, что для меня праздник. А вот почему...
Не праздник, не праздник. Давайте для кого праздник? Давайте послушаем. Не получится? Вы какие хитрецы? Вы и так уже победили на голосовании. У вас 91% для кого сегодня не праздник. Давайте послушаем тех, для кого праздник. Почему вы не хотите услышать? Может быть, они вас возьмут, да и переубедят эти 9%. Может быть, они вам скажут такое что-то, чего вы и не думали услышать никогда. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Добрый.
Конечно, это будет праздником. Вы помните, когда 7 ноября, это была страшная трагедия.
Трагедия.
А когда русские взяли за власть и Сталин, она стала праздником. Так и мы перемолим эту мерзость святой, компрадорскую. И он будет для нас праздником, будет когда праздник. Русские придут к власти у
понял,
нас в стране.
Понял, спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Когда русские придут к власти. Сейчас, видимо, не русские. Да, 7373-948, я вас понял. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Валерий.
Да, Валерий, для вас сегодня, ну, для вас 12 июня праздник.
12 июня это праздник.
Почему? Смотрите, у нас большинство говорит, что это никакой не праздник, это траур для них.
Люди немножко ностальгируют о том, о чем не совсем понимают.
Объясните нам.
Был Советский Союз, в котором не было Российской Федерации. Потому что мы слышали, что делали Коммунистическая партия Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и еще других.
Так.
Коммунистической партии Российской Федерации не было.
Не было.
Российская Федерация для всех выступала кошельком. Откуда брали деньги, на всех распределяли. Я почему об этом говорю?
То есть, а 12 июня мы стали наконец-то... Послушайте, 12 июня мы, по вашей версии, стали независимыми от этих вот всех дармоедов, от этих спиногрызов.
Нет, абсолютно не так.
Не так?
Когда была принята декларация, вот проблема в том, что многие, кто об этом говорят, не считают декларацию независимой, которую Российская Федерация приняла.
Угу.
Там было сказано, что за сохранение союзного государства на других принципах. Не на экономические, когда кто-то один кошелек, а все остальные потребляют, а на взаимовыгодных условиях.
Но ведь не получилось в итоге?
А когда 6 декабря подписывали Беловежский путь соглашение, уже 12 республик приняли постановление о независимости, о своем выходе из состава Советского Союза.
Угу.
Это постфактум было уже.
То есть они просто уже, ну, раз уж все пошли, то и мы.
Когда деньги закончились, вот так, да? У них начались свои интересы.
Понял, спасибо большое. То есть, по сути, процесс был необратим, и надо было что-то подписать. Сейчас возьмут и отменят выходной, Тима Николаенко говорит. А сегодня так и так не праздник. Вот вчера был праздник, Грэм говорит. Но мы сегодня его продолжаем отмечать в какой-то мере. Поэтому я и говорю сегодня. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Это праздник больше для сельской местности.
Почему?
Вот в этом году у меня не получилось поехать, а в прошлом году я теплицу поставил еще одну. В огороде покопался. То есть для сельчан хорошо, лишний пол покопаться в огороде. А для городских просто походить, пошляться от компьютера.
Ну, понятно. А сама
не
вот эта, это историческая...
Не надо искать в этом уже политический мотив. Хватит политики.
Неинтересны они. Неинтересно. Вы уже и не думаете о политике, когда вот...
Нет, это вот просто... Вот здесь, сейчас бы дома, я бы сидел бы в огороде, бы ковырялся бы в земле и ни о чем не думал бы.
Я бы тоже так поступал, им честно признаюсь. Я бы тоже так поступал. Зачем мне это все? Вот эта политика вся. Конечно, праздник. Для присосавшейся к стране и занимающейся эксплуататорством ради личного обогащения, пишет восьмой. 12 июня праздник у тех, чью страну развалили 7 ноября. Восстановили историческую справедливость, пишет Александр Фельдман. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Олег.
Да, Олег, пожалуйста.
Замечательный праздник сегодня.
Почему?
Вот очень много слышал всего. Знаете, вот приведу такую большую аллегорию. Вот когда у родителей наших плохие, они хорошие бы не были, да, день рождения, мы в этот день радуемся и говорим им спасибо. Вот точно так же сегодня у нашей страны замечательный праздник. И у нас много разных бед было. Возможно, впереди будет, мы их стойко выстоим. Но сегодня у нашей страны праздник.
Угу.
У Российской Федерации. Поэтому мы все сегодня замечательно, в относительно мирное время живем, с голоду не умираем. Поэтому, ну, как минимум, за это нужно своей стране сказать спасибо. И вместе с ней сегодня отпраздновать этот день.
Понял. Ну, вчера и сегодня продолжаем. Вот так вот. Два дня у нас. Слушайте, спасибо большое. Вы смотрите, я так слышу, голоса постарше проклинают сегодняшний день, ну и вчерашний. А голоса помоложе вполне себе примирительную такую канву выбрали. Примирительный вектор в своих словах говорит, ну, праздник, ну да, ну, были и плюсы, и минусы. А что так горячиться, ребята, успокойтесь. Вот молодой человек звонил, Тарас, по голосу судя. Денис был молодой человек. Вот еще один. Пожалуйста. То есть это молодые люди. И молодые люди говорят так, ну, ладно, что уж вы, ну, там, типа, старички, ну, ладно, что вы так горячитесь? А старшее поколение прямо воет. Прямо вот это, знаете, завыл, ударился головой о стену, в общем, ушел от ответа. Ну, понимаете, о чем идет речь. Это очень интересно. Знаете, хочу поделиться одним умозаключением, к которому я пришел достаточно, наверное, давно. Но вчера в очередной раз я об этом подумал, потому что вот праздник такой, 13 июня. Насколько полезно нам вообще вести исторические, не то чтобы дискуссии даже, а вот эти баталии, ресталища такие, когда одни других проклинают, ненавидят, когда кто-то говорит, царь был молодец, там, Ленин был подлец, или наоборот, царь был подлец, Ленин молодец, Ельцин алкаш, этот узурпатор, тот гад, этот подонок. Когда уж вообще у нас появится примирительное отношение к нашей истории? Когда мы вообще сможем, как это делают многие, кстати, европейские страны, и, кстати, страны советского лагеря бывшие, новоявленные европейские, когда мы начнем мирить свою историю? Мирить в каком плане? Был царь, вот. Что-то у него получилось, что-то не получилось. Был славный период Советского Союза, что-то получилось, что-то не получилось. После Советского Союза был период, ну, скажем так, сначала перестройка, это, в принципе, конец Советского Союза, да, и вот новая Россия. Что-то получилось, что-то не получилось. Что-то получается, что-то не получается. Но почему мы не хотим исходить из одной простой мысли? Что бы ни делалось в нашей стране, нашими людьми, а это все-таки наши люди делали, но вы сами понимаете, Советский Союз не мог просто так появиться, например, и не мог просто так, не могла развалиться просто так Российская империя, и просто так развалиться Советский Союз тоже не мог. Это не делается одним-двумя людьми, это множество людей делают. Создается ситуация определенная. Почему бы нам просто не сказать, что наши предки так или иначе старались сделать как лучше? Проблема в том, что иногда получалось как всегда, как говорил Черномырдин, мой земляк оренбургский, да? То есть хотели как лучше, а получилось как всегда. Но тем не менее, почему мы вообще пытаемся найти в истории подлецов, которые не любили свою родину? Почему мы не хотим исходить из другого, ну, от другого скакать? От того, что все-таки люди старались сделать как лучше? Или это невозможно? Или мы так и будем ссориться на тему истории? Или мы так и будем пытаться себя как-то проявить через Сталина, через Ельцина, а? Через Николая Второго? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Подмосковье. Большое спасибо, Алексей, за передачу. И вы абсолютно правы. Нельзя, обладая какими-то обрывочными сведениями из истории, козырять ими, ругать своих руководителей. И надо идти тогда в библиотеку, сидеть или учиться на историка. А мы идем с украинскими братьями. Нам бьюз 21 числа.
7373948. Телефон прямого эфира. На Мьюз идут с украинскими братьями. Мьюз — это группа такая, если кто не знает. Как вас зовут, алло?
Алло, добрый день, доброе утро, страна. Андрей из Бирюлево товарный.
Андрей, 10 секунд, давайте.
Вот, значит, я являюсь Петром Первым в Москве. Значит, вчера я поздравлял всех жителей города Москвы, катаясь на личных трамваях, фотографировался. Вот, всех вас с Днем России. Россия вперед.
Россия вперед. Спасибо большое, Андрей. Андрей наряжается Петра Первого и фотографирует с людьми. Наш слушатель постоянный. А теперь Ольга Данилевич с новостями. Чё ты гонишь? Революцию в 17-м делал народ, доведённый эксплуататорами. А в 91-93-м состоялся переворот. Прогнившие элиты, пишет 8-й. Наивное восприятие и одного, и другого факта, к сожалению. Радикальное и инфантильное. А так, восьмой, удачи вам. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Ну что, нам нужно, наверное, дальше пойти и поговорить о болельщиках наших, английских, о футболе, правильно? Значит, французская полиция... нагрянуло, как пишут журналисты, с проверкой в отель к российским футбольным болельщикам сегодня, где на время чемпионата мира, чемпионата Европы по футболу поселились представители Всероссийского объединения болельщиков. В отель приехали 40 полицейских с автоматами, врывались в номера, переписывали документы, всех фотографировали, ну и так далее. А я просто напомню, что вчера Союз Европейских Футбольных Ассоциаций пригрозил России и Англии исключением из числа участников Евро-2016 в случае повторения случаев. Вот великомогучий русский язык. Насилие со стороны болельщиков команд. Ранее в тот же день УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза. И еще одно напоминание сразу. В субботу, 11 июня, сборные России и Англии сыграли в ничью 1-1 в стартовом матче группового этапа Евро. Встреча проходила в Марселе. До игры в центре города произошли столкновения российских и английских фанатов. После окончания поединка группа россиян устроила беспорядки на секторе болельщиков англичан. Вы не носили цветы к посольству США, задается вопросом Вячеслав. Это вы по поводу стрельбы в Орландо. Мы сегодня будем ее обсуждать. Я думаю, что в начале следующего часа. Я не носил цветы. Я не ношу цветы никуда. Не люблю показухи. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Знаете, наш главред провел голосование, я вот в Инстаграме увидел, он вывешивал результаты, проводил он его в Твиттере. Насколько я понимаю, сейчас я секунду зайду, и я хочу это голосование повторить. Я хочу это голосование в какой-то мере повторить, я хочу посмотреть, как это совпадет, не совпадет. Значит, что пишет Сергей Даренко? Эпический англо-русский баттл в Марселе, вы испытываете гордость или стыд? Ну вот за то, что англичане и русские подрались. Давайте попробуем так и проголосовать. Я думаю, ничего в этом плохого не будет. Действительно, из-за того, что наши подрались с англичанами, вы какие-то чувства испытываете, и для вас это гордость или, скорее, стыд? 134-27-35, вы гордитесь тем, что наши не дают себя в обиду, наши вообще дерзкие, и так и надо, англичанам надавали по голове. 134-21-35, молодцы, не дали себя в обиду, и красавчики, в общем. 134-27-35, 134-27-36, для вас это стыдно, позорно, вы говорите, наши, что и англичане, звери какие-то. Позоры и ужас. Вам стыдно. Вы не хотите себя ассоциировать с теми людьми, которые устраивали потасовки в Марселе. 134-21-36. Вы не хотите себя ассоциировать с людьми, которые устраивали потасовки в Марселе. Вы их стыдитесь. Вы ими гордитесь. 134-21-35. Вы их стыдитесь. 134-21-36. Вот и все. Нашими болельщиками, которые с англичанами устроили потасовки в Марселе, вы гордитесь. 134-21-35. Вы их стыдитесь. 134-21-36. Так, что еще? Вы же сына Жириновского и депутата Игоря Лебедева одобряете? Он ведь похвалил наших фанатов, что они наваляли англам. Это что ж такое? Это говорит Александр Фельман. Во-первых, я по поводу Игоря Лебедева вообще ничего не говорил. Вот, Жириновским восхищаюсь как фигурой безотносительно Игоря Лебедева, чтобы вы понимали. Вот. И плюс к этому я часто не соглашаюсь с самим Жириновским. Поэтому вопрос ваш считаю провокационным в какой-то степени, Александр. А в какой-то степени недостаточно провокационным, потому что я не одобряю действия наших болельщиков. Ну, то есть, и мне абсолютно не важно, кто их одобряет или не одобряет. 134-21-35, вы одобряете их и гордитесь нашими болельщиками. 134-21-36, вы стыдитесь действий наших болельщиков. Я, если уж вы меня так спросили как-то, заковыристо, Александр. В следующий раз можете просто спрашивать. Типа, стыдитесь сами или гордитесь? Я вам сразу отвечу. Я не одобряю. Я не люблю драк, мне не нравятся потасовки. Я считаю, что весь кураж... вся бойня вот эта вот, она должна происходить на поле, когда выходят футболисты, и мы должны за них болеть, и болеть цивилизованно. Англичане все время везде дерутся, это омерзительно абсолютно и гнусно. Ну, вот наши также себя ведут. Гордиться, на мой взгляд, нечем. Ну, как вы считаете? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы поймите, что футбол-то более 100 лет и? Уже. Он зародился в Англии, правильно?
Ну, что-то еще, такое
и,
говорят,
да. Еще Красавский сказал своим чадам, что придумали англичане игру такую, футбол, где будут бесноватые готовить, чтобы потом разрушать государство и всякие там провокации готовить. Это бесноватые люди.
Бесноватые, бесноватые. Я понял. Спасибо большое. Значит, бесноватые. Но я футбол смотрю, и не скажу, что я какой-то фанат большой футбола, потому что я вообще не фанат. В принципе, по сути своей, я не могу почему-то фанатеть до безумия. У меня не получается. Вот. Наверное, кроме работы. Больше ничего меня не интересует в такой степени. Ну, вот я смотрю футбол, что я бесноватый? Да нет. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Это Спира.
Да, пожалуйста.
Ну, я вам уже с утра писал по поводу вот этих неадекватно орущих. Ну, им просто объяснили, как вы говорите, на том же самом языке. Угу. Если вы посмотрите видео, они просто шли по прямой на футбол. Стояли фанаты другой страны и оскорбляли наших. Долго шли, ну...
И наши дали отпор.
Да, наши дали отпор. То есть, ну, считаю, что это нормально. И вот сейчас в интернете есть интересный такой...
Ну, понятно. Спира, но ведь повелись на провокации вот на эти дешевые. Почему повелись?
Я даже скажу, что не повелись на провокации. Ну, это же, сами понимаете, для фанатов подраться с другой командой, ну, это милое дело. А еще они не понимают, что наши люди поехали не просто на футбол, а на войну с НАТО.
Это так позиционируется, да?
А второе, стыдно за поведение российских болельщиков Марсели, которые не участвуют в столкновениях.
Да? Вы так говорите, Спиро. Я понял, спасибо. Видите, как у нас позиции могут отличаться кардинально. 52% радиослушателей говорят, что они с гордостью воспринимают поведение наших болельщиков в Англии, простите, во Франции, в Марселе. Молодцы, говорят, что наваляли, красавчики, мы вас поддерживаем, 52%. 48% говорят, ну как-то стыдно. Как-то стыдно. Хорошо, здесь понятно, сейчас небольшую паузу сделаем, а после этого давайте обсудим. Я понимаю, что игра была в субботу, но тем не менее ничего страшного, я-то с вами об этом не говорил. Как Россия играла с Англией, правда интересно?
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Я напомню, что во Франции сейчас проходит чемпионат Европы по футболу. И так или иначе, мы не можем оставить без внимания это событие, потому что это общемировое событие. Все за ним наблюдают. Это очень интересно. Как мне кажется, это праздник спорта и праздник, наверное, всех людей нормальных. Но иногда вот бывают, правда, такие вот ситуации, когда кто-то дерется, и это плохо. Объективно плохо, нехорошо. Не хотелось бы, правда? Но вот наши играли с англичанами, играли в субботу, сыграли 1-1. Какие у вас впечатления от игры? Вы же наверняка смотрели. Я собрался с друзьями, мы собрались все вместе, смотрели с большим удовольствием. До последнего болели за наших, и вот на последних минутах как раз наши и забили. Это было удивительно, очень сильно радостно. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Дядь Костя меня зовут.
Дядь Костя, да, пожалуйста. Вы смотрели игру?
Я слушал ее на авторадио.
Ага. Ну, хорошо, и что? Как вам, понравилась или не понравилась игра?
Да, конечно, я так и думал, что будет 1-1. Я в детстве, в далеком, видел однажды игру Тоттенхэм.
Угу.
Петушки.
Так.
Ну, ладно.
Так
я удивился. Мячик у них, вот если у них, он как привязанный.
Так
идут. Вратари не могли стучать ногой, когда при подаче, только кидали рукой, чтоб своему попали. И тогда здорово было.
И сейчас здорово. Мячик
выдвинулся, ему дали, он сдалек, и как дал в девяточку.
Вот это было круто. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил. Ну, вы смотрели игру?
Ну, конечно. Естественно, я смотрел. Как я скажу так, что нужны суждения все-таки профессиональные и без лишних эмоций.
Конечно, ну вот, может быть, вы попробуете.
Да, ну, это мое кредо, футбол. Значит, Слуцкому, конечно, не позавидуешь. Очень тяжело. С созидательной игрой у нас проблемы. Ведь фактически, и несмотря на то, что этот матч в плюс засчитать можно, даже не из-за гола забитого уже добавленное время, дело в том, что мы фактически не создали ведь ни одного момента. Вот это вот пугает, конечно. Потому, и это очень понятно почему. Современный футбол требует огромной мобильности в середине. так как три форварда, которых он...
То есть показалось, Михаил, что центр поля наши переходили как-то ни шатка, ни валка, да?
Ну, это переход вчерашней концепции футбольной, даже 30-летней давности. У нас просто нет этих игроков. В какой-то мере Дзагоев отвечал этому, но у него травмы, его и нет. Поэтому, конечно, с Зюбой, с Кокориным... Так, и так далее, очень тяжело, им приходится отрабатывать очень сильно. Они теряют вот ту потенцию к физическому, к концу матча физически действовать, теряют уже в первом тайме.
Знаете, Михаил, мне показалось, Андреевич, я еще смотрел, как украинцы играли с Германией. Мне показалось, украинцы очень хорошо выходят по флангам, а наши как будто бы все время через середину пытались играть.
Вы совершенно хорошо заметили, и заметьте, украинцев хватило на один тайм, на первый, они блестяще это делали. И во втором уже все, они сдулись в этом отношении. А у нас получается так, что Шатов, он человек все-таки, ну, мало созидательного плана. И, конечно, сегодня испанцев я посмотрел. Конечно, будет сложно даже со словаками, потому что словаки раненый зверь. Ну, посмотрим. Тема интересен спорт. Но тяжело. Созидание ему... Да, еще. Конечно, Акинфеев просто невероятно. Ни одной ошибки. Дело не в том, что в него били. Он просто ни разу не
ошибался. Не ошибался, но...
Очень сложно.
Это правда. Там единственный гол, и он в девятку, и со штрафного, и плюс многие говорят, что назначенный этот штрафной был несправедливо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, Сергей. Вы смотрели игру?
Да, я смотрел игру, мне понравилось, что играла команда, да, и наши слабые моменты, да, это конец первого тайма, начало второго и конец игры, они...
А эх, ушло.
Все 92 минуты.
Да, вот. Пропал звук. Что вы говорили в конце игры, что?
Я говорю, что наши отыграли все 92 минуты. Не встали ни одной минуты. Угу. И конец игры играли...
Я понимаю, просто прерывается звук. У меня вообще было ощущение такое, вот опять же, я сравниваю, как Украина играла с Германией, это очень показательный тоже матч, и сравниваю наш. Мне казалось, все-таки наши пошли, ну, в размен с англичанами, то есть старались играть вообще на равных. Если смотреть, как играли украинцы, то это вчера была игра. Они играли на контратаках в основном, и в основном сидели у себя там, ну, где-то в штрафной. Причем в две линии обороны. Но выбегали круто. Вот. А наши как будто бы вообще, ну, вот так вот пошли на «вы», это называется, с англичанами. Никакой-то результат, видите, это принесло. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Да, Владимир. Пожалуйста. Игру смотрел. По игре англичане, конечно, должны были выиграть. Ну, вот как раз где-то вот с одним мячом. Конечно, угу. Я им не желал, чтобы наши выиграли. И не надеялся, если честно, что отыграются. Вот, не надеялся.
Не надеялись. Это для вас было удивительным чем-то. Ну, я тоже, честно говоря, обрадовался и удивился.
В какой-то степени, да.
Но можно...
как-то вот мяч плохо держится.
Ну, вот можно ли сказать, что сейчас, когда вы смотрите на игру нашей сборной, вам за нее не стыдно?
Мне не стыдно. Нет, по этой игре мне не стыдно.
По этой игре не стыдно. Я тоже согласен. Вот по этой игре мне показалось, что наши были бойцами. Вот претензии можно, конечно, к ним предъявлять. Наверное. Но мы же понимаем еще, да, вот как это говорят обычно комментаторы, индивидуальный класс, там, он многое решает, все-таки англичане, там, бла-бла-бла. А наши были бойцами. Честно скажу, когда они бойцы, когда они до последнего борются, и в результате этого, кстати, и забивают мяч на последних минутах, я не могу на них ругаться, я не могу на нашу сборную говорить плохо, как-то что-то плохое говорить о них. Я восхищаюсь ими, вот честно. Для нас-то... Я просто помню этот радостный момент, как все... Мы сидели, ну, в баре, и как все обрадовались очень сильно, все люди, которые там были, действительно болели. Слушайте, а сейчас давайте сделаем небольшую паузу, и мне просто интересно понять. Вчера, когда кто-то из вас, а я думаю, что все... я имею в виду мужчины, смотрели игру Германии и Украины. Вот мне просто интересно, за кого болели. Это, правда, для меня большой вопрос. Сейчас небольшая пауза, и давайте поговорим.
Право знать. Говорит Москва.
У Вот давайте проведем голосование. Серьезно, вчера был матч, играла Украина-Германия. Закончился он со счетом 2-0 в пользу Германии. Сказать, что Германия была на высоте, ну, лично у меня такого впечатления не сложилось. То, что украинцы были молодцы, на мой взгляд, я так считаю, украинцы были молодцы. Создавали очень много моментов, но не получилось реализовать эти моменты. Германия выглядела растерянной, как будто бы даже не контролировавшей ход игры с определенного момента. Наверное, тайма со второго. Слушайте, я просто хочу понять, а вы за кого болели? За Украину или за Германию вот вчера, когда вы смотрели этот матч? Мне интересно. А если не смотрели, то, тем не менее, за кого бы вы болели, если бы смотрели? 134-21-35. Вы болели или либо болели бы за Германию. То есть за Германию. 134-21-35. В матче, когда Германия играет с Украиной. За Германию. 134-21-35. За Украину. 134-21-36. Потому что я смотрел в фан-зоне. Так получилось, я в Мегу приехал. Значит, а там фан-зоны они организовали. Я сел. Там в основном ребята были с, я так понимаю, с Северного Кавказа и из азиатских стран ближних, ближнего зарубежья. Вот. И я так немного себя неуютно чувствовал в какой-то степени. Но почему-то все остальные не особо футболом интересовались. И вот я сел, смотрел игру. И я обратил внимание, что кто-то из них болел за Украину, кто-то из них болел за Германию. Я честно признаюсь, болел за Германию. Объясню, почему. Не потому, что у меня какая-то ненависть к Украине или что. Потому что я ждал, что все-таки чемпионы мира, все дела, они покажут какой-то класс, суперигру. И они меня настолько разочаровали к концу первого тайма, что я начал болеть за Украину. То есть, изначально болея за Германию, я начал болеть за Украину, потому что меня разочаровали немцы. 134-21-35, вы болели за немцев. 134-21-36, вы болели за Украину. То есть, за Германию 134-21-35, за Украину 134-21-36. В футбольном матче. Мне просто интересно. 7373-948, как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Станислав.
Да, пожалуйста.
Болел за Германию.
Почему? Вот Спира пишет, они же свои украинцы, надо за украинцев болеть.
Ну, знаете, они не свои. Вот смотрите последний репортаж Грэма Филлипса, пытаясь брать интервью у украинских болельщиков. Что и как они говорили. Как...
Но это болельщики, это же болельщики.
А какая разница, это одно и то же.
А зачем нам уподобляться их болельщикам? Зачем нам это нужно?
А
зачем нам уподобляться их болельщикам?
Нет, давай. Я поэтому болел за Германию. Хотя, у меня была такая, может быть, идиот. А вот что было бы, если был бы матч Россия-Украина?
Вот, я этого и хочу. Я поэтому болею за Украину чаще. То есть мне бы хотелось, чтобы Украина вышла из группы. Мне бы хотелось, чтобы наши вышли из группы. И вот эта игра. Это, конечно, немного опасно, как мне кажется, но мы бы, наверное, увидели принципиальный матч, когда не деньги решают, а когда решает принцип, когда надо. Я думаю, с обеих сторон посыпались бы такие гранты в сторону футболистов и украинских, и российских. Им пообещали бы все. Это было бы очень интересно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
А помните «Динамо Киев» 1942 год?
Нет.
«Динамо Киев» играет «Люфтваффе».
Нет, не помню. Не надо этого все сейчас. 7373-47. Давайте сейчас. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Пожалуйста, Анна.
А мы болели за Украину.
Почему?
А мы всегда болеем за Украину, если она не с нашими играет.
Почему?
Ну, потому что Порошенко с Турчиной приходит и уходит, а Украина, да, есть Украина.
Все, потому что свои.
Потому что
свои ребята.
За Белоруссию болеем, за Казахстан, если не надо. Конечно, не с нашими.
Но я понимаю. А так вообще за своих просто и все. Вот и все. Анна говорит, а мы болели за Украину. Потому что власть у них меняется, а украинцы, они же наши. Как бы. Чего не болеть-то за них? Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Да, пожалуйста.
Меня Марат зовут.
Да, Марат.
Я болел за Украину, потому что они все-таки свои. Эта политика рано или поздно уйдет. И мы будем дружно жить, как раньше жили.
Хорошо, спасибо большое, Марат. Марат, а можно вопрос вам задать? Ну, может быть, он некорректный. Вот вы так говорите, вы грузин?
Нет, я армянин.
Армянин, все, понял. Спасибо большое, Марат. Я потому что пытаюсь разбираться в... ну, это акцент называется, да? В произношении разных народов. Вот мне интересно, узнаю я, не узнаю. 7373-948. В этот раз я прокололся, простите. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Ярослав.
Да, пожалуйста, Ярослав.
Вы знаете, смотрел, конечно, матч Украины с Германией и подловил себя на такой мысли, что, в принципе, подспудно я, конечно, болею за Украину, но это вот как вот с бывшей женой. Вроде как бы радуешься за ее успехи, но немножко так вот на сердце, скажем так, колет.
Понял, спасибо. Вот Абдул-Хамид пишет, что он болел против фашистов за немцев. Против фашистов за немцев. 60-й говорит, что Анна молодец. Я с 91-го болею против Украины. 74-й пишет, я болею всегда за хороший футбол. Так в этом матче я болел бы за Германию, но так как украинцы братья нам, то за них, пишет 48-й. А я вот и болел за Германию, потому что хотел от них хороший футбол. В итоге хорошего футбола от Германии я не увидел и начал болеть за Украину постепенно, понимаете как? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Роман. Объективное,
да,
мнение такое.
Да.
В общем, у меня нет привязанности к какой-либо из команд в целом, но чемпионаты все эти смотрю с удовольствием.
Да.
Мне вчера очень понравилось, как молодые украинцы футбол. Действительно, было не так много, но была красота какая-то в игре. Скорость,
да,
и всякие распасовочки. Это было интересно посмотреть.
Да, и беда в том, что почему-то не получилось забить. Вот не получилось, и все. А моменты они создавали очень хорошие. Красиво было. Да, вот пропадает звук. Вот я не знаю, у нас сегодня такая прям проблема. Часто пропадает звук. У меня есть такое ощущение, что вы просто где-то далеко-далеко едете, в Москву прорываетесь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Магомед меня зовут.
Да, пожалуйста, Магомед.
Я болел за Украину, потому что это все равно наши родные славяне, понимаете? Мы братский народ.
Понятно.
Действительно, я согласен, политика это сегодня, мы все равно останемся братьями, русские и украинцы.
Понял, спасибо большое. Магомед говорит, мы братья, поэтому я за Украину и болел. Ну что ж, давайте подведем итоги голосования и узнаем, кто как болел у нас в матче Германия-Украина. 45% радиослушателей болели за Германию, 55% болели за Украину. Все-таки вы продолжаете настаивать на том, что Украина братья, потому мы за них и болеем. Ну, я, знаете, как-то постепенно привык болеть за хороший футбол, либо за сборную России. Ну, тут как бы два варианта. Либо это наша команда, либо уже хороший футбол. И мне так уж не принципиально. Я видел, как украинцы старались, я видел, как они хотели, как они не сдавались, и они были бойцами, и к концу игры они заслужили уважение, на мой взгляд. Хотя, конечно, все равно Германия победила. Но по ощущениям, по игре, вот мне казалось, что будет ничейный счет, и я думал, что все-таки будет 1-1, и Украине удастся забить один мяч. Но не получилось. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Сейчас небольшая пауза, и в движении мы отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Я не знаю, может быть, я зря отправился в рубрику «В движении» вместе с вами, потому что в Москве-то один балл, а это значит, что все хорошо едет, но тем не менее, например, на подъездах к Москве по Симферопольскому шоссе пробка, на Минке 4-километровая пробка на въезде. Плохо сегодня на въезд у нас. На Воришское шоссе идет, по-прежнему люди стоят на Ярославке в пробке, со стороны Ивантеевки до, ну, до Королева, 3 километра там, в общем, стоят в пробке. Так что есть проблемные места, о которых стоит говорить. Также между Симферополькой у нас и М4 тоже внутренняя сторона МКАД не очень хороша, а может быть даже и ужасно для теперешнего момента, сегодняшнего. Но, тем не менее, давайте попробуем вас дернуть. Где вы едете и что видите, расскажите. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Но если вы не расскажете, то я, в общем-то, не удивлюсь, потому что рассказывать, так я понимаю, нечего. Сегодня даже шоссе энтузиастов, бедовое наше, и то более или менее хорошо едет. Москва вся зеленая, трешка зеленая, МКАД практически весь, вся, простите, свободна, да, кольцевая автодорога. Проспект Мира, все, ну, тут уже и нечего сказать. Я просто по факту тяну время. Зачем я вообще придумал эту... Скажи мне, зачем я вдруг решил пойти в движение, когда движение не наблюдается? Чумачечий человек, зачем мне надо было? Лучше бы что-нибудь поставил, какую-нибудь музыку послушать. Типа там «Комсомольцы», «Добровольцы», вот это вот и все. Ладно. Ребята, все. Значит, движение хорошее в Москве, сегодня можно покататься. Дальше Ольга Данилевич расскажет вам о самых свежих новостях.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, понедельник, июнь, день 13-й. студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И вот настало время поговорить о стрельбе в Орландо. Итак, значит, в ночь на воскресенье, 12 июня, в гей-баре «Пульс» в Орландо, когда внутри находились 320... Если кто не знает, это США, да? Все правильно? Значит, 320 человек, преступник, вооруженный винтовкой и пистолетом, закрылся в клубе вместе с несколькими заложниками. На место происшествия прибыли 70 нарядов полиции, саперы с собаками и спецназ. Через несколько часов подозреваемый был ликвидирован, заложники освобождены. В результате все-таки погибли 50 человек, 53 получили ранения. То есть... Не очень хорошая спецоперация получилась. Президент США Барак Обама в специальном обращении назвал стрельбу во Флориде, или, как говорят, во Флориде, терактом и актом ненависти. По его словам, ФБР расследует произошедшее как теракт. При этом глава государства признал, что правоохранительные органы пока не установили точные мотивы преступления и отметил, что уже дал указание провести возможную связь преступника с террористическими группировками. Группировка «Исламское государство» тем временем взяла на себя ответственность за стрельбу в Орландо, за массовое убийство, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на информационный ресурс экстремистов. Цитата. «Вооруженная атака на ночной гей-клуб в городе Орландо в американском штате Флорида, в результате которого более 100 человек погибли и получили ранения, была осуществлена бойцом Исламского государства», цитирует агентство заявление террористов. Как передает CNN, источники в правоохранительных органах сообщили, что напавший на гей-клуб Амар Матин за 20 минут до атаки позвонил в службу 911 и поклялся в верности Исламскому государству. Также он упомянул теракт на бостонском марафоне, устроенный в 2013 году братьями Тамерланом и Джахаром Царнаевыми. Тогда погибли 3 человека, пострадали более 280. Чиновники сообщили, что Матин, американец афганского происхождения, находился в списке из-за нескольких сот человек, которые подозревали в сочувствии Исламскому государству. Также известно, что работал в качестве частного охранника. Злоумышленник взял на прокат машину и поехал в Орландо, чтобы осуществить нападение. Вот такая вещь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Почему эта тема нашими журналистами, нашими общественными деятелями считается привлекательной и интересной? Не только потому, что это массовое убийство, по-моему, самое крупное в Соединенных Штатах Америки за всю историю, если не ошибаюсь, но еще и потому, что жертвами террориста, убийцы, душегуба стали геи. А у нас к геям известное отношение. Ну, так скажем. И поэтому в интернете возникло, естественно, много всяческих споров, и, естественно, возникло множество всяческих комментариев людей. В том числе были и такие люди, которые умудрялись одобрять действия террориста. Я не могу быть с ними солидарен, но, тем не менее, такие люди были. И есть, видимо. Вот я готов эту тему с вами обсуждать, в принципе. Но обсуждать с какой точки зрения? Вообще вы сочувствуете американцам или нет? Это большая трагедия для них. Есть ли у вас сочувствие или нет? Вот вас, вы находите в своем сердце сочувствие, когда вы знаете, что террорист, негодяй, подонок, взял в руки оружие, зашел в клуб и расстрелял там людей. Да, люди эти были нетрадиционной сексуальной ориентации. Но тем не менее, находите ли вы в себе сочувствие? 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Вы находите сочувствие и сочувствуете американскому народу Америки. 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет, не сочувствуете вы. Никакого сочувствия вы в себе не находите. Все, можно голосовать. Я думаю, с голосования начнем, это будет правильно. Итак, в Орландо террорист заходит в гей-клуб и расстреливает там несколько десятков человек нетрадиционной сексуальной ориентации. И вы сочувствуете американцам, и вы сочувствуете родным расстрелянных. 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. 134-27-35 вы сочувствуете? Да. 134-27-36 вы не сочувствуете. 320 и он один. А там мужики вообще были или нет? 84-й. Сколько бы у вас не было, если у меня в руках огнестрельное оружие, вы же понимаете? Вот будете вы, вот 84-й, вы и все ваши друзья, а у меня будет в руках автомат Калашникова. И ничего вы со мной не сделаете. Ничего у вас не получится. У вас это бесполезно. Понимаете? Поэтому по поводу того, мужики там были или нет, смешно, конечно, звучит, с одной стороны. А с другой стороны, человек с оружием огнестрельным, серьезным, ну, если так сказать грубо, он намного сильнее тех, у кого нет оружия. 7373948, телефон прямой эфир. Давайте поговорим. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста.
Вот, Алексей, вот знаете, вот в последнее время вот в Елцовском заповеднике, так сказать, сейсмологи посещают все более чаще.
Да, я понял. Сейчас мы все будем рассказывать о том, что мы знаем по поводу Америки. Значит, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Еще раз, Михаил, здравствуйте. Во-первых, спасибо вам, что вы гомофобов не поддержали. Во-вторых, две справочки. В каком городе количество гей-баров по количеству, какой третий город в мире, это Москва?
Серьезно?
Да, это я вам точно говорю. Дальше. 50 человек погибло. Вы правильно сказали, когда у вас Калашников, то тут бесполезно. Мы должны выразить не просто сочувствие, мы должны очень серьезно склонить голову перед Америкой, потому что там такие колоссальные возможности не допустить терроризма, и все равно 50 убито.
Но это... насчет склонить голову, я с вами, простите, не соглашусь, Михаил. Потому что мне кажется, это общая беда терроризма.
Перед жертвами.
Ну, в какой-то мере, да.
Наверное. Склонить голову. Дальше. Вы знаете, Алексей, вот сейчас пойдет поток брани в адрес там голубых или как там.
Пока не пошел.
Пойдет,
может быть, не
пойдет. Ну, мы, вот вы и я, мы не голубые. Давайте сразу встанем на защиту голубых, потому что по одной причине, потому что мы не голубые.
Михаил.
Они люди, их убили, понимаете? У них есть дети, понимаю. У них есть там же, в смысле, братья, сестры, отцы, матери. Ну, до какой же степени нужно быть, я не знаю, жестокими, чтобы вот в эту минуту сегодня, давайте через 20 дней, пусть они там, гомофобы, звонят, говорить на эту тему.
Ну?
Речь идет только о том, убили людей. И еще одна справка так. Очень важная. Вот этот парень, который убил, он из Пакистана или Афганистана, я вас уверяю, как специалист, в Афганистане и в Пакистане процент гомосексуалистов ровно и в Чечне ровно такой же, как и в России.
Михаил, вы настолько обостряете, это что сейчас... У меня такое ощущение, Михаил, после того, как вы все сказали, что сказали, у нас сейчас дискуссия пойдет совсем в другую тему. Начнут звонить люди из Афганистана.
У них столько же гомосексуалистов. Поэтому это был чисто технический момент. Если бы он не зашел в этот клуб, он бы убил 50 детей. Где-нибудь, точно. У нас в Северной Осетии в школе убили 400.
Но он зашел в этот клуб. Он зашел в этот клуб.
Последняя справка.
Да.
За последние 15 лет количество убитых в терактах первое место занимает Россия.
Понятно. Спасибо большое. Поэтому мы не можем, если происходит террористический акт, злорадствовать по этому поводу. Спасибо, Михаил. Единственное, с чем я не соглашусь, вот по поводу количества, что их везде одинаково, я объясню почему. Вот недавно были такие цифры, и в утренней программе своей «Подъем» Сергей Доренко обсуждал эти цифры. За последние годы, я сейчас боюсь ошибиться, в несколько раз возросло число гомосексуалистов в Соединенных Штатах Америки. То есть в несколько раз возросло. До этого держалось на одной примерно, на одном уровне, а потом просто в два раза, например, в 2.5 раза. Если какой-то очень короткий промежуток. То есть все-таки этот феномен имеет не только природное начало, но и культурное в некотором плане. Если вы меня понимаете. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Ну, надо отдать должное вот предыдущему оратору, ну, очень прямо он пламенно, Михаил, по-моему, зовут.
Да.
Вот я как раз из категории тех самых гомофобов, как вот он выразился. Но, безусловно, я в этот момент и по этому поводу я не буду никаких выступлений устраивать. Безусловно, трагедия. Безусловно, это очень настораживающий для нас вот этот вот акт, совершенный в отношении вот этих граждан, он, конечно, неприятен прежде всего, потому что убиты люди. Угу. И вот действительно все гомофобские мысли я на сегодня, наверное, отложу, я высказываться не буду, хотя повторюсь, что я из разряда, ну, таких активных людей, которые не принимают вот эту, вот это явление. Другой момент, вот на который, я не знаю, следует ли обращать внимание, но тем не менее, вот мы много говорим в контексте разных событий о радикальном исламизме и так далее. Вот в моем представлении вот это трагическое, драматическое событие убийства такого числа людей, ну, я бы, наверное, расценил как некое предупреждение вот людям этой ориентации, что есть мирные гомофобы, которые никогда не позволят, вроде меня, которые никогда не позволят, да, в общем-то, даже и устного выпада в их адрес, а есть люди, и их достаточно много, способные на жестокий, бессмысленный, отвратительный поступок.
В этом, вот, да, и в этом плане вот этот акционизм, присущий меньшинствам сексуальным, может быть, он не так-то и безопасен, как они считали раньше.
Он, безусловно, не безопасен. И вот та активность, которую мы наблюдаем и в Соединенных Штатах, вот этого сообщества, и в Европе, и в России, невзирая вот на все те мифические ограничения, которые им созданы. И как раз я считаю, что вот это произошло неким образом столкновение двух радикальных позиций. Безусловно, движение вот это ЛГБТ нужно отнести к неким радикальным проявлениям. Они достаточно мирные, они не воинственные, а радикальный исламизм воинственный. И вот произошло соприкосновение, конфликт, и трагический конфликт.
Трагический. Я понял, спасибо вам большое. Слушатель, который подписан у нас, Юрий Николаевич Восхитительный, заходит в эфир. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Организаторы акции бьют разом двух зайцев. Первое. Они хотят показать, что те, кто против ЛГБТ, это вурдалаки. И то же самое ИГИЛ, который против общества употребления, он тоже плохой. Поэтому я подозреваю, что акцию организовало общество употребления, его верхушка, и, возможно, голубые.
То есть это конспирологическая теория опять. То есть сами и сделали там в Америке себе теракт. Чтобы потом...
Да, точно так же, как это и всегда бывает.
Понял, спасибо большое. Интересная вещь, Николай высказал. Я скажу еще одну вещь. Сейчас уже появляются аналогии с 11 сентября. Вы знаете, что Майкл Мур, по-моему, зовут этого режиссера. Вот он снимал фильм, посвященный трагическим событиям. Ну, «Башни-близнецы» и так далее, вы помните, да? Так вот, он сказал, что спецслужбы, то есть он рассматривал такую версию, что спецслужбы, сами Соединенные Штаты Америки организовали этот теракт для того, чтобы потом приступить к активным действиям на Ближнем Востоке. Ну, вы знаете, так оно, в принципе-то, и было, я имею в виду по поводу активных действий. Сначала был теракт, потом активные действия. Вот. Так есть такие люди, приверженцы конспирологической теории, которые утверждают, что это именно спецслужбы организовали этот теракт, а не какие-то террористы мифические. И сейчас эти люди вновь пытаются продвигать именно эту идею. Ну и вот Юрий Николаевич, наш слушатель постоянный, да, я почему-то Николаем называю, Юрий Николаевич, вот, он высказывает именно такую точку зрения. Специально создали вот этот прецедент, специально устроили бойню для того, чтобы потом приступить к каким-то активным действиям. В этом плане уже звучат, кстати, заявления со стороны НАТО по поводу поддержки Соединенных Штатов в борьбе с Исламским государством. То есть более активной поддержки уже высказываются. 7373948. Я понимаю, что конспирологическая теория – это всегда сложно и часто популярно, и часто неправдиво. Но, тем не менее, как версию давайте тоже рассматривать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Майкл Мур его звали,
ну да,
автора фильма.
Все правильно,
знаете, значит, сказал. А я,
да,
вот все-таки думаю, что вот эта идея о том, что они не воинственные, она, между прочим, несостоятельна. Объясню почему.
Кто не воинственный?
Я видела своими глазами видео, где Обама, который не воинственный в кавычках, говорил, что гомосексуальные ценности вот в таком плане будут и обязаны существовать по всему миру. Угу. А как они насаждают какой кровью свои демократические ценности, в том числе включая садомию, мы знаем.
Вот
поэтому
так.
Это тогда и послужило сигналом.
Хорошо, тогда у меня вопрос к вам.
Статистику, это как раз таки подтверждает. Это было после выступления Обамы на весь мир.
У меня к вам вопрос. Послушайте, у меня есть к вам вопрос. Вот конкретно этой бойне, стрельбе в Орландо. Сочувствие у вас есть или нет?
Ну, безусловно. Ну, это же... они же, может быть, завтра бы покаялись, пошли, например. Изменили бы жизнь. Бог же пришел спасать Христос не праведников, а грешников. Mm-hmm. Поэтому, как же, это вполне забрали шанс у людей.
Понял, спасибо большое. 52% наших радиослушателей сочувствуют семьям погибших, сочувствуют американцам. Говорят, это страшная трагедия, и они находят в себе это сочувствие, значит. 52%. 48% говорят... Да как бы не находим в себе сочувствия, нам вообще-то на них, и, может быть, и плевать. А может быть, даже вы злорадствуете в какой-то степени, а? 48%. 7373-948, телефон прямого эфира. Можно звонить и высказывать свою точку зрения. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, это страшная трагедия, но я считаю, это провокация. Подставили мусульман, и теперь ждите бойню на Ближнем Востоке.
Понял, спасибо. Уже эта точка зрения высказывалась. Высказывалась она Юрием Николаевичем, и вы получились уже вторично. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это я. Очень спасибо, что дали высказаться.
Да.
Я, безусловно, за то, чтобы высказать сочувствие народу Соединенных Штатов. Я был в Орландо в прошлом январе. И, в общем, этот город на меня произвел очень хорошее впечатление, но дело, конечно, не в городе. У меня там есть друзья среди эмигрантов. Я тоже не приветствую эти ценности, но, тем не менее, конечно, как сказал Рави, кто без греха, тот первый кинет в нее камень, а здесь тем более стрельба, никакого этого допустить нельзя. Но маленькое замечание, может быть, это заставит задуматься Соединенные Штаты, что вот эта градация зла, которую они представили, Эбола, Россия, ИГИЛ, нуждается в существенном изменении.
Ну да, 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 действительно. Может быть, она нуждается в корректировке.
Корректировке, да, именно. Что, может быть, они в чем-то не правы. Вот только вот с этой точки зрения, я думаю, надо им задуматься. А так, конечно, трагедия.
Понял, спасибо. Вот вам и столкновение современной Америки и современного Юга, пишет Василий А. Кстати, вы все в некоторой степени, люди, пишущие о столкновениях и подставах, торопитесь, потому что расследование в Соединенных Штатах Америки пока ведется, и решение никакого не принято, и конечной официальной версии пока нет, насколько я понимаю. Тут нужно еще разобраться. Да, этот человек, этот Матин, да, его фамилия такая, Омар Матин, возможно, он сочувствовал исламскому государству, возможно, он был из тех, кто хотел в него попасть. Но это не исключает того, что он мог по собственной инициативе пойти и совершить террористический акт. Понимаете, о чем я говорю? Чтобы было яснее и понятнее, Бабакулову, помните такую, которая четырехлетней девочке, четырехлетней, по-моему, отрезала голову и с этой головой пошла вот здесь на станцию московскую Октябрьское поле и с этой головой в руках обещала взорваться, и якобы на ней какая-то взрывчатка есть, понимаете? И тогда она тоже изображала, что она и террористка, и исламское государство, и все, что она только там не несла, какой чепухи. Но по факту она никакого отношения ни к чему этому не имела. Просто сумасшедшая. Тут еще нужно будет разобраться с спецслужбам Соединенных Штатов Америки. 7373-948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, вот эта женщина звонила, она, как бы, ее зовут Наташа, она все время звонит, она или какая-то очень православная, я не знаю. Но...
Знаете, я объясню сразу, я не хочу обсуждать здесь друг друга, я хочу все-таки к теме уделять
внимание. Я поняла, извините. Я хочу сказать, что вот эти люди, которых расстреляли, они имеют право на жизнь. И я хочу сказать, что... Это страшно, что мы это вообще обсуждаем, потому что это не должно быть. Никто никого не имеет права убивать. Это ужасно все. А еще хочу сказать, Алексей, вы очень вездесущий. У вас какая-то рука есть? Спасибо.
Рука?
Рука.
Да, спасибо большое. Я не сказал бы, что я вездесущий. Вот. Я здесь всегда, это правда, но я давно работаю с Сергеем Доренко, 6 лет. Вот. Я есть на телеканале «Звезда», Вот. Но я там работаю год. И иногда хожу на первый, все. Больше сказать, что я вездесущий, не знаю. Это, мне кажется, претензия к Урганту больше, чем ко мне, нет? 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Викторович, Сосходни.
Да.
Вот, Алексей, вот попробуйте сложить количество полицейских, количество людей, в которых попал этот самый мерзавец,
так.
И представить, сколько раз он должен был выстрелить, и что делала полиция в этот момент.
И что же у меня получится? Вы, наверное, это уже сделали за меня.
Нет, я еще не сделал, но мне хотелось бы, чтобы это было, как сказать, озвучено.
А я не могу посчитать, вот, к сожалению, понимаете? Я вот могу... Что, какие цифры? 320 человек находится в этом баре. 70 нарядов полиции прибывают. Я не знаю, наряд полиции это у них сколько. Это по 2 человека или что? Саперы с собаками и спецназ приезжает. 50 человек погибли. То есть 50 человек он там как-то уничтожил. А 53 получили ранения. Там, может быть, от полицейских, вы имеете в виду, от полицейских могло прилетать что-то. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, Алексей.
Да.
Меня зовут Михаил. Конечно, по поводу жертв сочувствия, да, потому что, да, принципиально, как бы, неважно, он мог зайти в церковь, в школу, в библиотеку, на стадион, в бар, где смотрят футбол, неважно. Угу. То, что не нравится, как бы, этим
футболистам. Но это, опять же, понимаете, это мы с вами думаем, что он мог зайти туда-сюда, а может быть, он целенаправленно шел именно вот в такое заведение?
Может быть, но я хочу о чем сказать, что 50 человек погибло, да, это ужасно. Установки, вот рассказывал о том, что наши западные коллеги настояли, чтобы гумпомощь в Сирии распределяли там умеренная позиция, которая, ну, к ним приезжают люди, да, из города там, угу. Несколько сот человек, они перебили все. В Африке творятся такие дела, да, которые делаются поддержкой США.
Угу.
Они должны, и в смысле, когда их лидеры говорят о том, что они борются с терроризмом, это, я не знаю, они должны задуматься, серьезно.
Они должны задуматься. Я вам даже больше скажу. Простые американцы, они и задумываются. Вот чтобы яснее было то, что происходит, вот, например, в России, в Америке, в других странах. Вот у нас же часто так говорят. Государственная пропаганда то, государственная пропаганда сё. И так бывает, что мнение многих людей, не знаю, большинство это или не большинство, может не совпадать с официальным. Такое бывает у нас в России. Вот и в Соединенных Штатах Америки подобное, естественно, бывает. Потому что думать, что там какие-то другие люди, да, они другие, они говорят на другом языке, у них другой культурный код, они по-другому, может быть, воспитаны, в каком-то другом ключе, может быть, они побогаче, но тем не менее это люди. А людям свойственно сомневаться, особенно если это люди думающие. Я думаю, что в Америке много думающих людей. И такие же, как Майкл Мур и его вот эти «Почитай». Вы знаете, да, Майкл Мур? Я еще раз напомню фамилию этого человека, который снимал фильм, посвященный терактам 9/11. Так вот, он интересную вещь ведь говорит о том, что якобы это спецслужба, развивая конспирологическую теорию. И у него последователей столько, что он единственный документалист, который заработал на своих фильмах, когда они шли в прокате. То есть он заработал на документальных фильмах, которые шли в прокате. То есть таких людей много, которые думают, которые, допустим, осуждают внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Таких в Америке их много. Те же самые антиполицейские, если так можно сказать, митинги, на которые выходил Квентин Тарантино, небезызвестный. Они ведь тоже существуют в Соединенных Штатах Америки против полицейского произвола. То есть не все там так просто. Естественно, Америка нам представляется грандиозным таким монолитом, камнем, в котором нет ни одной трещины, но это не так. Это не так. Америка – это тоже живой организм, как государство. И в этом государстве есть люди разные и по-разному думающие, в том числе и о России. Кто-то говорит, я ненавижу Россию, а кто-то говорит, русский нормальный. Я был в России, мне понравилось. Вот и все. Сейчас небольшая пауза и новости. Новости. С Ольгой Данилевич. Так. Ну что, Рост мировых продаж оружия достиг 10-летнего максимума. Мировой рынок вооружений в 2015 году вырос более чем на 10% и достиг объем 65 миллиардов долларов против 58,4 годом ранее. Нас ждет мир во всем мире, любовь и согласие. Я просто хочу так вот подытожить эту новость, чтобы вы понимали. Те, кто говорят, что пора прекратить войну. А еще раз, рост мировых продаж оружия достиг 10-летнего максимума. Максимума. А я вот думаю, дорогие друзья, если мы от наших тем, таких горячих, немножечко отойдем и поговорим не на такие уж прямо горячие темы. Я только сейчас быстренько посмотрю повестку, что у нас есть интересного. Премьер-министр Нидерландов признал провал референдума по ассоциации с Украиной. Москвичи пожаловались на машину с портретами Немцова. В Германии сообщили о создании танковой пушки для борьбы с арматой. Есть в интернете уже видео первых секунд нападения на гей-клуб. Два английских фаната получили тюремные сроки. Ничего интересного. Поэтому я хочу вам рассказать об одной новости. Новость эта, ну, как бы вам сказать, грустная. В Петербурге на 86-м году жизни скончался композитор Олег Каравайчук. Вот такой. Автор 17 симфоний. Написал музыку, ну, писал к фильмам, к спектаклям. По-моему, 200 фильмов у него. Может, даже больше. Музыка была его в ленте «Два капитана». «Мама вышла замуж», «Монолог», «Принцы нищий», «Женитьбы» вот, и другие. Вы знаете, я не был знаком с творчеством этого человека, а, чтобы вы понимали, его музыка была к фильму «Два капитана» какого-то 55-го, по-моему, года, потому что был еще «Два капитана» фильм 76-го года, и там композитор был Евгений Птичкин, ну, вот если кто не знал. Но я тут послушал Каравайчука. А он такой был человек, как мне показалось, эпатажным из того, что я прочитал. Послушал, и кое-что я услышал очень интересное. Называется это произведение «Вальс Аврора». Я вот хочу с вами поделиться. Правда, произведение это большое. Идет оно 5 минут 31 секунду. И это, естественно, ну, как это называется? Это классика. Вот так. Вот мы привыкли это называть классикой. Кто-то скажет, симфоническая музыка. А вот, ну, давайте послушаем, попробуем проникнуться и понять, как творил мастер. Тем более, праздники же можно музыку слушать. Сильное произведение. Кстати, Обама не подтвердил, что стрельба в Орландо была спланирована террористами, и говорит, что нет свидетельств того, что стрелок из Орландо был участником более крупного экстремистского объединения. О чем я и говорил. Псих какой-то просто. А мы слушаем Олега Каравайчука. Тяжко, да? Тяжко воспринимать, но ничего, надо приучать себя к серьезным произведениям. вас. Это произведение называется «Вальс Аврора». Это композитор Олег Каравайчук. Скончался на 89-м году жизни. Или нет, я не пойму, вы что замерли? Вальс, говорит, ужасный, ноги сломаешь, гешефтмахер пишет. Слушай, пишет Ильич, как бальзам на душу. Спасибо, что поставили такой постмодернизм с человеческим лицом. Правда, я его и раньше слышал, пишет Евгений Иткин. Видишь, люди-то какие нас слушают, они и раньше это слушают. Как вы это раньше могли слушать? И что еще? Волшебно! Не готов я к такому, говорит, 54-й. Сумбур, говорит, 74-й. Бабахать так по клавишам громко, аж треск идет. Тревожно становится, 27-й. Вслушивание, 757-й. Нормальное произведение, тревожная публика замерла, пишет 30-й. Тануна, пишет 32-й. Запутался в музыке и никак не выпутается бедный композитор, пишет 77-й. Не воспринимаю никого из классиков, кроме Рихтера, пишет 48-й. Такая музыка звучит в аду, а не рок-н-ролл, пишет Вал. Не Свиридов. Сложно, но классно, пишет Иван. Очень понятная музыка, говорит Михон. Ну вот, видите как, у каждого свое восприятие. Рахманинов лучше, говорит 18-й. Ну так, посвятите некоторое время изучению творчества Олега Каравайчука. Действительно интересный композитор, причем у нас он никогда не был известным, как я понимаю, на Западе его больше ценили. Вот, один раз, по-моему, он только при советах где-то выступал, но в целом вообще не уступал. Интересный человек. Вы увидите его лицо, и после этого поймете, что всякие Оззи Осборны, какие-то солисты AC/DC, это все мальчишки, это сопляки. Просто вбейте Олег Каравайчук. Вот это пафос. Я просто обмотался полотенцем, голову обмотал и играет на пианино. Вот такой человек был. Знаешь, как объяснял? Он говорит, обматываю голову полотенцем, чтобы люди не смотрели на мое экспрессивное лицо и не отвлекались, потому что для меня важно, чтобы они слышали ноты. А то, что у него полотенце на голове, это, конечно, не сильно людей отвлекало, как я понимаю. Интересный человек, незаурядная личность, ушел от нас. А вы посмотрите, может быть, что-то интересное для себя откроете. Сейчас небольшая пауза, дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
К говорят, США труп Рахманинова не отдадут нам, говорит 48-й. Невелика беда. Все свои лучшие произведения Рахманинов написал именно здесь у нас. А уж тело, ладно, американцам, я думаю, можно оставить. Ничего страшного не произойдет. Вряд ли мертвый Рахманинов напишет еще что-нибудь столь стоящее, как писал раньше. Такая вот черная шутка. Кстати, как и Борис Немцов, вряд ли скажет что-нибудь более интересное, что он, чем он раньше говорил. Вот сегодня непонятные какие-то вещи происходили, какие-то акции, посвященные памяти Бориса Немцова. Я так и не понял, почему именно сегодня. Для меня это была загадка. Может быть, мне вот либеральная общественность бы рассказала. Какая-то машина ездила по Москве с портретами Бориса Немцова и некими провокационными записями. Почему сегодня? Вот убей... Ну нет, нет, это получается как-то неправильно. А почему сегодня, не пойму. Вот так вот. Просто не пойму. Ну и напоследок, раз уж мы таким постмодернизмом музыкальным с вами насладились, давайте насладимся и другим творчеством. МВД заинтересовалась художницей-акционисткой, устроившей у стен Кремля перформанс против жестокости в детских домах. Только мы отошли от перформанса Павленского, только он, ему назначено наказание в виде выплаты, ну, суммарно 1 000 000 рублей. А вот у нас новая акционистка появляется. Значит, в комнату художницы-акционистки Катрин Ненашевой, ну-ка, естественно, не Катя, а Катрин сразу же, естественно, в студенческом общежитии Литинститутом, приятно, бедный человек, имени Горького, в воскресенье пришли сотрудники центра «Э». Об этом она заявила в Фейсбуке, ссылаясь на соседей по общежитию. А ее не было в тот момент в общежитии. Это и художница-акционистки. Несколькими часами ранее художница провела перформанс в Александровском саду. На глазах прохожих она сделала ежедневную перевязку выпускнику детского дома, прикованного к инвалидной коляске. Участник акции Дмитрий Жданов, сирота, выросший в детдоме, стал инвалидом после того, как от отчаяния выпрыгнул с 5-го этажа и сломал позвоночник. Его брата избили выпускники детского дома, но наказаны не были. Уголовное дело вскоре и вовсе развалилось. Акция была посвящена воспитанникам детских домов и наказаниям, которым их подвергают. Дальше цитата. «Это была демонстрация тела, реального символа этих самых наказаний», объявила Ненашева, естественно, кому? «Новой газете». Дальше. «Зачем мне скрывать раны, которые стали результатом жизни в этой системе? Такие вещи нужно показывать. Мое тело – это Россия, такая, какая она есть сегодня», приводит слова Жданова, этого того парня, которого она перевязывала, Ненашева. «Многие люди обходили нас и не пускали своих детей приблизиться к Диме. Кто-то отворачивался. Был человек, который просто убежал, схватившись за голову», пишет художница о перформансе. «Их не пытались задержать. По ее словам, полицейские были растеряны и не знали, что делать. Акция была приурочена ко Дню России, но стала частью многодневной акции наказания, посвященной детдомовцам». Вот такая вот у нас новая художница-акционистка появилась. Ну что сказать? Спасибо, что не танец в храме. Это уже хорошо. Спасибо, что не приколоченные тестикулы к брусчатке на Красной площади. Тоже хорошо. Спасибо, что не сожженные двери ФСБ. Почему в Александровском саду? Вот ума не приложу. Есть такое ощущение, что не то место выбрано было. А так, ну... Интересная акция. 7373948. А я бы хотел вообще поговорить о художниках-акционистах и, может быть, эту акцию обсудить. Потому что обычно у нас акционистов всяких разных ругают. Ну, так, так сложилось у нас. Ну, и, кстати, есть за что их ругать. А здесь что скажете? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, здравствуйте. Меня Юра зовут.
Да, пожалуйста. Да, Юрий, да.
Насчет Павленского и Катрин, мне кажется, ну, это лучшие люди нашей страны. Объясню, почему.
Почему?
Есть проблема в стране, и они говорят, вот, ребят, есть проблема, обратите внимание.
Ну, а почему всегда, вот смотрите, как мне это интересно, мое тело – это Россия, такая, как она есть сегодня. Это все равно, что вот сейчас в Орландо человек, ну, там, несколько, сколько, 53 человека там ранены. И они будут обнажаться и говорить, мое тело – это Америка, такая, как она есть.
Мне этот по барабану для Орландо. Вот скажите, пожалуйста, у вас был случай, когда четыре угла в комнате, да, и вас бьют так, что вы ищете пятый угол.
Нет.
В детском доме.
Нет.
А вот такое бывает каждый день в детском. Или когда ты идешь в столовую, тебя бьют алюминиевой ложкой по голове, просто потому что ты есть.
Нет, нет, такого у меня не было.
А вот есть люди, у которых вот так каждый день идут, и они не знают, что делать.
Скажите честно, вы это слышали от этих людей, или вы сами попадали в такие ситуации?
Я сам попадал в такие ситуации.
Вы из детдома?
Нет. Я в обычной школе учился, то есть, но у меня были такие случаи. Я видел детдомовских ребят, которые, то есть, они обычные, нормальные ребята, ну, они сталкивались с этим, они ничего не могли сделать, и взрослые им не могли помочь, потому что взрослые бараны такие же, как и остальные. А эти Павленские и Катрин, они показывают, говорят, ребят, есть проблема в стране, обратите внимание, не будь тупыми баранами, вот, и все. А мы вот сидим и здесь как-то их пытаемся осуждать.
Почему осуждать? Не торопитесь.
Тот же Павленский, это настоящий мужик.
Мужик? Нет, ну Павленский... Мужик. Ну, о чем? Чем он мужик?
Потому, двери ему, а что, ему автомат в руки брать, что ли? Как в Чечне пацаны берут в руки автомат. Давайте его пускай этот автомат будет расстреливать.
Сегодня, кстати, я хочу вам сказать одну вещь. Вот сегодня вы и еще был Михаил. Те люди, которые выступают с либеральной позиции, довольно воинствующе выступают. Я понять не могу. Уважаемый, а чего вы сегодня так переживаете? Вы пишете, скажите, мне акция нравится, потому что. Сразу все в одну кучу, значит, Павленский герой. Значит, Павленского я героем не считаю. Павленский как ничего не менял, так и не изменит. А по поводу того, какие он проводит акции, ну, слушайте, я и таких акций много видел. То есть меня он не удивляет ни разу. Может быть, потому что я слишком много видел их, этих акций. И наблюдал за ними. Здесь, ну, как-то интересно. Здесь уже что-то такое. Но опять же, мне не нравится полное отрицание сразу. В этой системе, вот знаете, вот это начинается. Это тело, это Россия. В этой системе вот так живем. Все равно сейчас человек, который хорошо живет в этой системе, он сейчас выйдет где-нибудь в Александровском саду и будет проводить акцию «Как хорошо я живу в этой системе». Понимаете? То есть мне не нравится сразу же отождествление происходящего со всем сущим. То есть мне это не нравится. Обозначили проблему? Вопросов нет. Мы согласны. Да, вот, например. Но почему-то сразу же начинает говорить «Это система». То есть, допустим, во всем виновата эта система, вот как они говорят. Допустим, эта система меняется, эта система пропадает путем, допустим, смены власти. Допустим. После этого не будет проблем с детьми-инвалидами? Ну вот, у меня такой вопрос сразу возникает, понимаете? У меня есть такое ощущение, что какая бы эта система ни была, проблемы с детьми-инвалидами, они должны решаться не методами акционистскими, и не методами крика в эфире, за эфиром, столкновений каких-то. Они должны решаться по-другому. И у меня есть такое подозрение, что акции не приведут к разрешению этих вопросов. 7373948. Хотя, может быть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, нет, вы уже были. Я вижу по номеру, вы были. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Алексея Ивановна.
А, ну да, пожалуйста.
Я не знаю, что это было за перевязка.
Так.
Но делать ребенку перевязку на открытом воздухе в центре города, и воздух-то, в общем-то, не свежий, мне бы, кажется, не стоило в принципе. Это во-первых. Во-вторых, что касается интернатов, ну, по всей стране не скажу. А в Москве есть дом социальной и постинтернатной реабилитации.
Так.
Может быть, ей стоило бы туда?
В этот дом?
Или обратиться к Петросяну, главе социальной службы Москвы.
То есть заняться помощью реальной?
Да, потому что, ну что, ну вот сейчас мы с вами говорим, завтра будут обсуждать, потому что завтра все будут кричать, ах, какая она умница. Какой толк будет для ребенка больного?
Ну да, вот есть такое ощущение, Анна, я с вами в каком плане соглашусь, что все мы много говорим, все мы любим это обсудить в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере, но конкретного действия в жизни никакого нет.
Правильно, потому что говорить это легко. Ребенка привезти в Александровский сад, перевязать, это легко. Машонку прибить, извините, к Красной площади, я бы его оттуда и не отрывала, пусть бы до сих пор сидел. Это тоже легко.
Но а мешал бы параду.
Реальное. Угу. Вот даже попасть на прием к тому же Петросяну, это несложно, уверяю вас, там вполне адекватные люди в департаменте защиты. Угу.
Ну, я понял. То есть нужно, если уж ты действительно хочешь добра детям, нужно заниматься этим профессионально и не на уровне акционизма, а на профессиональном, серьезном уровне. Когда ты идешь и начинаешь работать в таких заведениях, ну, если сердце болит, да, душа болит за детей, за таких, ты идешь и начинаешь работать в домах вот сирот, да, в детских домах, и следишь там за порядком, и следишь за тем, чтобы никто никого не бил. Ведь по существу, вот, я думаю, что вот этот произвол, который свойственен многим заведениям, и не только, кстати, детдомам, а учебным заведениям, вот этот произвол, который творится между учениками постарше, да и помладше, такая, знаете, дедовщина, определенный ее вид. Ведь все это допускают сами учителя, воспитатели, преподаватели, которые даже и не пытаются наладить должную дисциплину, которые даже не пытаются сделать так, чтобы детям не нужно было или просто невозможно было друг друга тиранить. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот есть такое ощущение, что если ты хочешь изменить эту ситуацию, то тебе нужно идти в эту систему и менять ее работой своей. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, меня зовут Екатерина.
Да, пожалуйста.
Ведь главное не то, что она делает перевязку, а
что же?
Главное, как получилось, что человек стал инвалид.
Да, вот его избили, его брата избили.
До этого не поняли, что ли? Что это все благодаря вот политике, но какой политике? С 90-го года.
Политики?
Чтобы народу было меньше у нас. Вот в армии дедовщина, пусть убивают, в школах пусть наркотики, пусть убивают.
Вот видите, какая? О чем вы говорите? Вы говорите, в армии дедовщина, а в армии дедовщины все меньше. Вот, например. А то ее уже и нет. И в армии сейчас служит, например, год. То есть появился человек, появились люди, которые всерьез заинтересовались армией, и армия стала восстанавливаться. Вот о чем идет речь. А в детдомах, как я понимаю, таких людей пока, может быть, нет. Или их не так много, как должно быть. Понимаете? То есть, опять же, вы пытаетесь из частного примера соорудить некую общую картину и сказать... Наша политика направлена на уничтожение собственного народа. А на что ж тогда правители будут опираться, если они уничтожат свой народ? На что? Или вы хотите сказать, наших правителей очень сильно любят на Западе и ждут их там с распростертыми объятиями? Ну как? То есть вы говорите одну вещь, и вдруг каким-то парадоксальным методом выводите из нее совершенно иную, по логике не следующую, но очень громкую, лозунгообразную мысль. Когда вы говорите, это все политика. А я говорю, это все недоработки на местах. Это все нежелание тех людей, ну, некоторых людей, я уверен, что не всех, которые работают в детдомах, работать качественно, вкладываться в профессию. Почему это происходит? Дальше мы задаем вопрос. Наверное, предположим, потому что зарплаты не такие высокие в этих заведениях. И человек, специалист, который себя ценит, он не пойдет туда. Либо это должен быть человек жертвеннического какого-то настроения. Правильно? Альтруист он должен быть. Так вот я и задаю вопрос. Может быть, вот эта вот Катрин Ненашева, художница-акционистка, у которой так душа разрывается и сердце болит, может быть, она тот самый альтруист? Может быть, она... как раз и пойдет, и поработает, и поможет детям бесплатно или за небольшие деньги. Может, тогда мир изменится к лучшему? От этой акции вряд ли. А вот если она пойдет и собственными руками начнет помогать, а может, она уже помогает, да мы об этом не знаем, а теперь узнаем. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Алексей, спасибо за передачу. Вот вам два примера.
Да.
Чубайс. Его высказывания записаны...
Про 30 миллионов.
...на камне, в металле, где угодно. Он сказал, ну подумай, что умрет миллионов 30. Русские бабы новых нарожают.
Да. По-моему, не так. По-моему, так сказал. Они не вписались в экономику. Вот, а? По-моему, сказал, они не вписались.
Нет, в экономику. Не вписались в экономику, это Гайдар говорил.
Гайдар,
но
да.
Но неважно, куда они вписались, не вписались. Речь идет об уничтожении народа. Еще пример. Знаменитая деятельность Какамада. Она что сказала? Наша реформа не пойдет, пока не переберет поколение советских стариков. Я с ней столкновение имел.
Понял, спасибо, Алексеевич. У нас время закончилось. Единственное, что я скажу, реальной власти у Хакамады сейчас нет. Ну и у Чубайса реальной власти, как я понимаю, тоже не присутствует. Что ж, я с вами прощаюсь до завтра. Давайте не будем на этой ноте такой печальной останавливаться. С праздниками вас все-таки. Дальше новости и увидимся. И да пребудет с вами сила.